Искусство заключать сделки. Зимой куницы все еще линяли и становились белыми, хотя причин для этого больше не было. До и после линьки они становились очень раздражительными, но в летнее время намного добрели. Большинство куниц брали отпуск зимой и уезжали в горы, где становились довольно неплохими и почти незаметными лыжниками. Я сказал «вошел», но правильнее было бы сказать «ворвался». Я видел, как Флеминг побледнела и инстинктивно дернулась, чтобы убежать, но затем взяла себя в руки и осталась на месте. Куницын не вздрогнул, но выглядел он недовольным. Старший руководитель пришел не вовремя, да и дела обычно решительно выходили из-под контроля, когда за них брались лисы. Мистер Лис посмотрел на всех присутствующих.
«Ты проваливай»,
— сказал он Флеминг.
«И ты, куница, точно можешь проваливать!» «Правильно говорить, Куницын!» «Да мне похер! Тамара, заходи!»
Мисс Робинс, вооруженная планшетом и тремя мобильными телефонами, вошла внутрь.
«Здравствуйте!» — радостно сказала она. «Теперь я работаю на Торквилла!»
«Поздравляю!» — сказал я.
«Что все это значит?»
— сказал Куницын, который, думаю, был единственным сотрудником Крольнадзора, способным постоять за себя перед лисом.
«Этот допрос провожу я».
«Больше не проводишь. У меня есть новые сведения, из-за которых это дело выходит за рамки простых обжиманий с пушистиками».
«Я хочу ознакомиться с этими сведениями», — сказал Куницын.
«А я хочу пропустить стаканчик Пино Гриджио с Тильдой Суинтон», — ответил лис. «Но жизнь полна разочарований. Когда будешь уходить, закрой дверь, старина».
«Нет», — сказал Куницын. «Быть может, Нокс и слабохарактерный зацелю перебежчик, но он человек. А мы знаем, что произошло в последний раз, когда вы допрашивали человека, верно?»
«Это отвратительное и безосновательное обвинение», — сказал мистер Лис. «Но кто с зайцем поведется, тому, как зайцу и достанется».
«Слушайте!» — начал Куницын, но мистер Лис лишь приподнял дрожащую губу и низко зарычал.
Я почувствовал, как волосы у меня на шее встали дыбом, а Куницын прижал уши к голове и вдруг стал совершенно покорным.
«Прошу прощения за то, что вспылил»,
— негромко сказал он.
«Не знаю, что на меня нашло».
И он покинул допросную, опустив хвост промеж ног.
«Итак»,
— сказал Лис, садясь напротив, —
«у всех сегодня нервы на пределе, не так ли?»
Он откинулся на спинку стула, а его маленькие желтые глазки продолжали смотреть на меня с выражением... На самом деле я даже не знаю с каким. С презрением. Наверное, смешанным со спокойной уверенностью и нахальным чувством собственного превосходства. Он ничего не сказал, достал из серебряного портсигара сигару, постучал ею о край и поджег от золотой зажигалки, которую ему поднесла Тамара. Он глубоко затянулся, выдохнул дым в мою сторону и ничего не сказал. Он долго ничего не говорил. Примечание. Мне казалось, что где-то полчаса, хотя на самом деле, наверное, прошло меньше минуты. Конец примечания.
«Вы не причините мне вреда», —
сказал я, будучи больше не в силах выносить тишину. «И, как я сказал Куницыну и Флеминг, ничего не было». Лис холодно на меня посмотрел.
«Натворил ты что-то или нет, старина, это уже не так важно. И знаешь что, я тебе верю. Но поскольку мы так близки к переселению, я считаю, что сейчас никому не стоит раскачивать лодку. Более того, благодаря твоему уникальному кругу друзей и близких знакомых, я могу предложить тебе сделку, в которой с тебя снимут все обвинения. Ты получишь право на полную пенсию, 50 000 наличными и ни пятнышка на твоем деле. Ну, как тебе?»
«Звучит так, словно есть какой-то подвох».
«Сообразительный ты наш. Дело вот в чем. У нас есть основания полагать, что у Констанции Кролик есть связи с кроличьим подпольем. Мы думаем, что она подсадная крольчиха, и ее задание — получить доступ к мейнфрейму Крольнадзора через тебя, дурачка».
Раньше я об этом не думал, и подобное казалось неправдоподобным, по одной хорошей причине. У меня нет доступа к мейнфрейму Крольнадзора.
Подполье об этом не знает. Я хочу, чтобы ты работал вместе с нами против них. Они хотят превратить Британию в страну кроликов. Со своими законами, своей еретической богиней, навязчивым веганством и ложными устоями грызунов. Это островное королевство. Это зеленая, цветущая страна, предназначена для людей и нескольких лисов, а не для орд вредителей. И они могут запросто этого добиться. Им всего лишь нужно делать то, что у них лучше всего получается. Они собираются взять нас числом. Взрывное размножение — вот их план. Я это знаю.
Все это было конспирологическим бредом Акропаск. Найджел Смедвик уже много лет разглагольствовал о чем-то подобном, но доказательств тому даже самых косвенных не было.
«Сэр, они же всего лишь кролики, травоядные, послушные, доверчивые, трудолюбивые. Я разговаривал с ними, думаю, я даже их вроде как знаю. Я не верю, что у них вообще есть какие-то глобальные планы. Они просто хотят быть...»
Мистер Лис расхохотался. «Нокси, старичок, так они и хотят, чтобы ты именно в это поверил. Правда, друг мой, намного суровее. Не позволяй обмануть себя милотой и пушистостью. Ты ведь видел, как миссис Кролик приставила мне нож к горлу во всех святых».
«Вы раскроили ее племянницы череп челюстями».
«Ах, какая жалость!» — сказал он. «Одной крольчихой стало меньше. Не такая уж это и утрата. Мне тогда еще повезло, что я сам не стал жертвой очередного нападения крольчихи на лиса».
А так, преувеличить ситуацию не смог бы, пожалуй, даже Смэтвик.
«Она бы вас не убила», — сказал я, — «из-за вероятной ответной расправы».
Он холодно уставился на меня.
«Расправы необходимы для поддержания порядка», — сказал он. «И потом, 60 секунд того, что кролики смехотворно называют страстью, и их потери восполнятся с лихвой. А теперь вот что. Я могу решить все твои проблемы. Дать тебе пенсию и деньги. Или мы можем повысить обвинения с обыкновенной преступной связи до оказания материальной поддержки кроличьему подполью, то есть запрещенному повстанческому движению, а это как минимум 10 лет.
«Подождите, подождите», — сказал я, — «материальную поддержку?»
«Конечно. Тебе заплатили за то, чтобы ты провел Харви Маклютикового в мега-крольчатник. Или ты просто оказывал услугу своим пушистым лесным дружкам?»
«Я? Я не знаю, о чем вы говорите».
«Конечно знаешь. Как ты думаешь, Безухий смог оставить машину на парковке, если он приехал на автобусе? Кролик, притворявшийся Безухим, был с тобой, когда мы разговаривали в мегакрольчатнике. Я почуял его страх. А ведь я встречался с Безухим, и он меня совсем не боялся. Он мне нравился. Лучшие кролики — те, у кого мех внутри».
«Это свидетельство вашего носа против моих глаз, мистер Лис», — сказал я, внешне храбрясь, но чувствуя, как у меня внутри все скручивается. Во рту у меня пересохло.
«Есть кое-что еще. Когда Безухому отрезали уши, их сохранили. Они всегда их сохраняют. Дело в религии. В кроличий рай нужно войти целым. Проблема в том, что их хранят в горячем песке, отчего они превращаются в грубую кожу».
Тамара бросила на стол прозрачный пакет для вещдоков, в котором лежали свернутые уши Безухова, сильно обгоревшие, но более или менее целые.
«Если наши парни из криминалистики развернут их, готов поспорить на свое левое лисье яичко, что рисунок дыр от пуль на них совпадет с АИ-002. Он часто дрался на дуэлях, любил дамочек, даже чересчур, как оказалось».
«Может, он носил свои уши с собой? На память оставил, я даже не знаю».
«Когда у кролика отрезают уши, их забирают. В этом весь смысл». «Нет, Думаю, Безухий поменялся с Харви местами в обмен на свои уши и благородную смерть. Я думаю, это ты искал Харви Маклютикового на компьютере Безухова. И это ты поручился за Харви, когда он обманом проскользнул в мегакрольчатник. Ты где-то встретил его за пределами надзора, где я не знаю, но выясню.
Детективную работу он провел, как назло, отлично. Нельзя перехитрить Лиса.
«Это лишь догадки», — сказал я.
Вмиг я очутился на спине, а мистер Лис на мне. Он двигался так быстро, что казалось, будто кто-то вырезал из времени 2 секунды. Тамара подошла к двери, чтобы не дать никому войти, а мистер Лис вперился взглядом в мои глаза, и я почувствовал страх. Необычное беспокойство, какое испытываешь, когда опаздываешь на важную встречу или когда находишь странную припухлость, которая потом у доктора оказывается какой-нибудь ерундой. Это был чистый, неподдельный страх смертного существа перед скорой гибелью. И что хуже, эта гибель была неминуемой, неумолимой, а еще наверняка долгой и мучительной. Мистер Лис ничего не сказал и медленно надавил кончиком одного когтя на край моего левого глазного яблока. Мое зрение помутилось и посерело, боль была невыносимой, но я даже не смел дышать на случай, если от малейшего движения мой глаз разорвется.
«А теперь слушай», —
негромким шепотом сказал он. От его дыхания разило тухлым мясом и вином.
«Я спрошу тебя еще раз. Если ты не выложишь мне сразу всю правду целиком, я вырву твой глаз и съем его».
«Вы этого не сделаете», —
прошептал я.
«Ты никогда не задумывался, как Флеминг потеряла свой?» — спросил он. «Мы с ней как-то повздорили. Кажется, из-за внутренней политики надзора или из-за того, кто лучше сыграл Бэтмена. Не помню, из-за чего именно, но теперь она всегда совсем согласна».
Кажется, в тот миг я захныкал, тихонько и не дергаясь.
«Все верно», — сказал он. «Вы ничего не воспринимаете всерьез, пока кто-нибудь не потеряет глаз. А теперь ты будешь хорошим мальчиком и расскажешь мне то, что я хочу знать. Взамен ты получишь пенсию, 50 кусков и останешься с обеими зыркалками».
Он помолчал, а затем прибавил.
«Сейчас самое время сказать «Да, сэр, мистер Ли, сэр, мистер Нокс, согласен с Лисом, сэр».
«Да, сэр, мистер Ли, сэр», —
прошептал я.
«Ну, и так сойдет».
И в тот же миг я вдруг оказался на полу совершенно один, а мистер Лис уже снова сидел на своем стуле. Дрожа, я поднялся на ноги и сел. Лис протянул мне платок с монограммой, и я прижал его к глазу.
«Итак»,
— негромко сказал он,
— «рассказывай».
И я рассказал. Я рассказал ему совершенно все.